Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 1 февраля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы пишите нам либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно свободно. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс, в 2 балла ЦОДД, 2,5 миллиона уникальных автомобилей. Сейчас 2 крупных ДТП, по данным ЦОДД, много разного рода ремонтных работ, поэтому обращаю ваше внимание, что по-прежнему третье транспортное кольцо тяжелое в районе Савеловского вокзала, причем проблемы там и в том, и в другом направлении, между поворотом на Беговой и, соответственно, Рижской эстакадой. Имейте это в виду. Продолжаются проблемы на проспекте Андропова, продолжаются, напомню, там ограничения из-за закрытия метро, и продолжаются проблемы на Московской кольцевой автодороге в районе парка Кузьминки от поворота на Новорязанское шоссе или от въезда с Рязанки. Вам придется стоять на Московской кольцевой автодороге буквально до Белой дачи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Производители бытовой техники заинтересовались покупкой заводов компаний, которые ушли или уходят из Российской Федерации. То есть вместо, к примеру, LG, Bosch и Samsung на этих заводах будут собирать Hisense, Cupersberg или Schaub Lorenz. Об этом поговорим. Каковы перспективы? Все ли это бренды, которые могут прийти на смену, или есть еще какие-то? Первая тема. Вторая тема. В России начинается эксперимент по внедрению системы по запрету продажи просрочек. Как это работает, что изменится в работе с просрочкой, станет ли ее больше и куда будут девать просроченные товары, если их будет при этом больше. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Следим за лентами новостей. Срочное сообщение. Доля нерезидентов российских ОФЗ в январе снизилась до 11%. Это заявление Центробанка. Заявление Марии Захаровой из МИДа, заявление Макрона о том, что поставка боевых самолетов Украине не приведет к эскалации, абсурдны, говорит Захарова. Это все я цитирую с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим, что у нас на лентах агентства РИА Новости появляется в эти минуты. Рубль в первый день февраля, пишет агентство РИА Новости, снижается к доллару, юаню и евро.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Сегодня «Коммерсант» пишет о том, ссылаясь на источники, естественно, что производители бытовой техники других марок заинтересовались покупкой заводов, которые ушли или уходят из Российской Федерации. В данном случае речь идет об LG, Bosch и Samsung, которые после начала специальной военной операции приостановили деятельность или переориентировали свою деятельность на экспорт. Ряд российских и китайских вендоров ведут, как сообщает сегодня «Коммерсант», переговоры о покупке или аренде этих мощностей. Среди брендов, которые заинтересованы в таких заводах, назвали китайский Hisense и две российские марки. Но названия у них совсем не российские. Cupersberg и Schaub Lorenz. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Ротек». Он с нами на связи. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос по поводу того, есть ли смысл интересоваться покупкой заводов. Они что, продаются уже?
Вы знаете, у нас нет такой информации. Ну, коллеги из газеты «Коммерсант» ссылаются на какие-то источники, но вот у нас нет подтверждения такой информации и вообще такой информации. Поэтому, на самом деле, новости выглядят немножечко такой слегка дутой пока.
Но пока, во всяком случае, если заводы не работают, рано или поздно их, очевидно, начнут продавать. Скажите, а кому можно продать? Вот тут Hisense, Cupersberg и Schaub Lorenz упомянуты. Как много таких брендов, которые могли бы заинтересоваться заводами в России?
Ну, Hisense — это китайская компания, и я бы посоветовал к ней обратиться, да, за комментариями. Еще раз скажу, что у нас подобной информации нет, насколько нам известно. Эти факты пока никак не подтверждаются. А что касается российских брендов, которые вы назвали, в том числе, ну, даже самой публикации, которые мы обсуждаем, собственно, речь идет о том, что они тоже не подтверждают это, да, то есть в самой публикации это написано. А вот, но если мы гипотетически рассуждаем о том, что кто-то может теоретически купить, то надо понимать, что рынок электроники – это рынок глобальный. А, несмотря на то, что в России производится достаточно много, производилось особенно достаточно много бытовой техники, сейчас, конечно, ситуация поменялась. И, соответственно, есть мощности, в основном это мощности международных компаний. А, и если даже кто-то планирует или продать, или приобрести, то надо понимать, что каждый конкретный товар является очень специфическим. И надо конкретно смотреть на гипотетического покупателя и гипотетического продавца, насколько вообще они друг другу подходят, что там можно будет производить, если это вообще теоретически возможно. Да? Это первое. Второе, надо понимать, что в России практически отсутствует отрасль по производству компонентов для бытовой техники, именно бытовых приборов. Очень мало что локализовано и очень много что импортируется. Поэтому вот эту проблему тоже надо как-то решать. Надо понимать, что все российские предприятия, и которые локализованы в России международными компаниями, и чисто российские бренды и производства, они все зависят от импортных комплектующих в той или иной форме, в той или ином количестве. А ну, мы понимаем, что если вот из 100% комплектующих не хватает какого-то там, не знаю, даже там 2-3%, а на самом деле в электронике, в бытовой технике их значительно больше, конечно. Но даже вот небольшая нехватка все равно уже придет к тому, что готового устройства не получится. Поэтому историю с комплектующими нужно анализировать, нужно прослеживать и налаживать логистические пути поставок комплектующих и создавать, конечно, внутри страны мощности, которые позволили эти комплектующие производить. Вот, а уже вот от этого отталкиваясь, можно говорить и о полноценном производстве.
Говоря о полноценном производстве, тут о другом упоминает наш слушатель Григорий, пишет, сейчас куча брендов телевизоров, например, свой у Яндекса, свой у Озона, свой у Сбера, даже у Ленты, говорит, есть свой телевизор, внутри при этом телевизоры одинаковые, и мы подозреваем, что их делают буквально на одном и том же заводе, комплекты, как пишет Григорий, шлепают в Китае, вот это направление или то направление, о котором говорите вы, когда появляется бренд, у бренда появляется свой завод и так далее, зачем будущее?
Ну, знаете, ну, рынок, как я уже сказал, глобальный, рынок электроники глобальный. Ну, практически нет ни одной страны, которая бы самостоятельно проходила весь путь всей линейки продукции от разработки до производства компонентов и уже готового изделия, маркетинга и продвижения. То есть даже Китай, который является, ну, собственно, такой всемирной кузницей, да, техники, электроники в том числе, он закупает некоторые компоненты, например, на Тайване, потому что собственных не имеет, а закупает в других странах что-то. Я уже не говорю о том, что многие международные компании размещают производство там, при этом дизайн, разработка и все остальное, да, и все авторские права принадлежат компаниям, которые вне Китая находятся. Поэтому надо понимать, что это рынок глобальный. Там есть место и в России в том числе, есть место и контрактному производству, то есть площадка, которая может производить товары под разными брендами, да, по чертежам, по схемам заказчика. Есть место и собственным производством. И у нас на самом деле и контрактные производители работают, и заводы, которые делают технику под собственными брендами, работают. Важно развивать международную кооперацию, важно развивать отрасль производства комплектующих или налаживать их бесперебойную поставку, тогда отрасль производства будет функционировать. Но я бы не закрывался, потому что я имею в виду не закрывал, не пытался окуклиться здесь, да, потому что наука не живет в отдельно взятой стране. Так же, как и развитие техники не живет в отдельно взятой стране. Нам нужно интегрироваться и перенимать лучшие практики и, конечно, приводить их к себе домой, здесь производить, но делать это не закрываясь еще раз, а постоянно участвуя в обмене и привлекая самые прогрессивные технологии, самые прогрессивные методы к нам на рынок, к нам страны.
Но для того, чтобы все это привлекать, нужны же какие-то деньги или какой-то другой интерес должен быть. А где это взять?
Ну, безусловно, должен быть платежеспособный спрос, да, прежде всего. То есть рынок электроники, как и многие другие большие рынки, глобальные рынки, они развиваются там, где есть спрос платежеспособный. То есть если объем рынка покрывает инвестиции, вложенные, да, потом позволяет их окупить за счет масштаба, то это происходит. Поэтому, безусловно, нужно, чтобы в целом экономика развивалась, тогда люди будут больше покупать, больше могут, смогут себе позволить. Ну, безусловно, важна история с поддержкой государства, да, с уменьшением давления налогового, различных парафискальных платежей, которые на нашем рынке существуют, да, и, конечно, они отягощают, то есть увеличивают себестоимость продукции. Вот этот вопрос тоже важен. Ну, и я знаю, что сейчас буквально недавно речь шла о поддержке местных производителей, в том числе и льготными кредитами, но для этого есть специальные программы правительства. Да. Они тоже ведутся.
И большой рынок, и программы правительства. Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Ротек». Он был с нами на прямой связи. Мы говорим о будущем заводов, которые принадлежат компаниям типа LG, Bosch и Samsung. Сегодня «Коммерсант» пишет о том, что есть другие производители бытовой техники, в том числе отечественные, которые могут этими заводами интересоваться. Антон Гуськов говорит, что у него такой информации нет ни о возможной продажи заводов, не об интересе производителей. У Samsung есть завод в Калужской области по выпуску телевизоров, мониторов и стиральных машин. У LG есть производство в Дорохово, поселок Дорохово Московской области. У Bosch есть предприятие в Санкт-Петербурге. Панк 13 уверен, что все равно будут возить все из Китая, потому что это проще, чем самим делать. Да, еще раз, есть два подхода к реализации вот этого бизнеса. Один подход — это когда вы занимаетесь, грубо говоря, документацией, и все делает готовый завод. При этом завод принадлежит другим людям, но вот в данном случае мы говорим о Китае. Либо вы делаете полностью от начала до конца, и вы покупаете только комплектующие и на своем заводе собираете. Это вот другая история, о которой можно говорить, вспоминая историю LG, Samsung или Bosch. На заводе «Витязь» витебские рамки и корпуса сами отливают от телевизора, а не в Китае, как остальные. Видимо, хвастается Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно здесь сказать, что среди заинтересованных брендов «Коммерсант» сегодня упомянул два российских бренда, которые совсем не по-российски называются: «Шаоб Лоренц» и «Куперсберг». 7373948, телефон прямого эфира, где мы будем брать телевизоры, мониторы, стиральные машины и все остальное. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Максим, Москва. Вот сейчас включите опять ваше радио, услышите хорошую тему. Знаете, я не в индустрии экономики и не бизнеса, вот личное мнение. Скажите, чтобы выпускать собственное телевизор или технику, конкурируя там с большими производителями там, в Китае и так далее, я так понимаю, нужны большие средства для этого и долгий путь. А готовы ли наши люди сейчас вкладывать эти деньги и ждать?
А главное, подождите, а вот наши люди — это кто?
Ну, люди, представляющие экономики страны, ну, я в том числе вы и так далее.
У меня нет денег, чтобы вкладывать в производство, а главное, в придумку того, как будут выглядеть телевизоры.
Ну, давайте подумаем, что будет государство заниматься этим, а мы, как налогоплательщики, будем, вот я называю вот нас, ими, вот так сказать, и не получая гиперприбыль здесь и сейчас, что за последние десятилетия наши люди, опять же, очень любят это делать в коммерции.
Ну, такой вопрос очень. Готовы ли мы к этому? Можно шильдики изготовлять и клеить. Это третий путь, это «Москвич» так делает, утверждает 530-й. Григорий продолжает про свои эти рамки и корпуса, которые, по его словам, отливают для телевизоров в Витебске, а не в Китае. Интересная история. Если вы говорите, что все в Беларуси и так все устроено, то что за история была с этим монитором для Лукашенко, который быстро нашли где-то на Алиэкспрессе? Как раз, по-моему, речь идет про рамки или корпуса. Нам нужно срочно, прямо сейчас, чтобы стиралка, например, пела голосом Шаляпина. А это-то зачем? Непонятно. 7373948. Тем более, что с Шаляпиным теперь тоже не ясно, а кто он был на самом деле. Да, прошу.
Добрый день, Андрей, меня зовут. Вы знаете, уникально гость ответил, вроде много чего сказал, а конкретно ни на что не ответил. Понимаете, по заводам, которые сейчас... Вопрос будет только в одном. Позволит ли, скажем так, комплектующие выпускать то, что выпускалось. Вот это, наверное, будет самый главный вопрос. То есть, получится ли нам получить комплектующих той техники?
Потому что, ну, подождите, ту технику вы не сможете выпускать.
Я имею в виду аналогичную, поскольку ну, все-таки унифицировано. Не зря говорили предыдущие слушатели, что у нас иногда модели различаются только шильдиком, а все остальное практически настолько в мире унифицировано, что гораздо проще.
Нет, вот как раз когда шильдиком унифицировано, тогда исключительно унифицировано шильдиком, тогда для этого должен быть какой-то единый конвейер. Как правило, говорят, этот конвейер где-то в Китае.
А, знаете как, конвейер конвейером, но вопрос так, что те производства, которые здесь были, даже если посмотреть на масштабы этих заводов, они все-таки были ориентированы не на полный цикл, как наши раньше делали, то есть завод-город, или как он взять тот же Александров, где делали телевизоры, где они делали все, начиная с пластика, заканчивая там лампами. А эти заводы все равно же работали на комплектующих, которые привозились.
Ну, так их можно привозить полностью, только не с запада, а с востока. Я вас умоляю, у меня телевизор Hyundai, и норм, так что был бы наш телевизор, нормально бы покупали. Пишет Реут, и тут не очень понятно. У меня, говорит, телевизор Hyundai, и он нормальный. Так что был бы наш, нормально бы покупали. То есть он все-таки Hyundai и наш, и вы его уже купили. Тогда в чем смысл, в чем новация? Будет как с Ладой, стиралка, но без сушки, посредственный отжим и трехпрограммный радиоприемник. Савель Михайлович видит все это таким образом. Пока мы не знаем, что будет с заводами, которые здесь, в Российской Федерации, у компаний, которые приостановили деятельность после начала специальной военной операции или переориентировали ее на экспорт.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, Саня тут же пишет, не Hyundai, а Hyundai. Это вам, Саня, не ко мне, это к Григорию из Санкт-Петербурга или к тому же Риоту, который пишет Hyundai. Они считают, что так правильно. Григорий вообще пишет, что этот Hyundai для CityLink в Китае собирают. Следующая тема. В России начался эксперимент по внедрению системы по запрету продажи просрочки. Стартовал он сегодня или стартует сегодня. Продлится до 1 августа 2023 года. В тестировании участвуют некоторые виды молочной продукции, бутилированные. Бутилированная вода, пиво и слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью маркировки системы «Честный знак». Также для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна и электронные системы нагревания. Все это теперь в рамках эксперимента по внедрению системы по запрету продажи просрочки. Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов к нам присоединяется. Ривас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, как с технической точки зрения будет осуществляться блокировка просроченных продуктов? И эти как-то цифровые маркировки будут помогать?
Конечно. На самом деле не то, что помогать, а на базе этой системы цифровой маркировки все и строится. Цифровая маркировка, вот если мы говорим про молочную продукцию, внедрена уже больше года, в декабре 2021 года. И на каждую бутылку выдается уникальный код маркировки, в которой зашивается в том числе срок годности, вот конкретно этой бутылки. И все магазины, все производители, импортеры, ну, в том числе магазины, уже подключены к системе. То есть все кассы в момент продажи, в момент, когда кассир сканирует код маркировки, чтобы продать потребителю, этот код проверяется в системе. Да? И вот если с этим кодом что-то не так, в частности, истек срок годности, касса просто не даст его продать, она просто заблокирует эту попытку.
Как цифровые маркировки, они ведь были и вчера, а как они помогали отслеживать просроченную продукцию до этого?
Ну, очень просто, весь этот контроль, все это прослеживание, оно фактически и было, да, единственное, что появляется нового, сейчас кассы блокируют эти продажи, то есть до этого попытки продажи и факты продажи, они происходили, за прошлый год система маркировки выявила 43 миллиона случаев продажи просроченной молочной продукции, и все эти случаи с конкретными юридическими лицами, адресами и так далее в этих магазинах, вся эта информация передается и передана в Роспотребнадзор. Да? То есть можно было продать даже с нарушением. Все это фиксировалось при этом, все эти нарушения
фиксировались. Теперь просто пробить нельзя. Хорошо, по вашим прогнозам, как введение подобной технологии скажется на количестве просроченной продукции в магазинах? Вот видите, вот эти 43 миллиона, они теперь будут оставаться в магазинах, и что?
Ну, не совсем так. Тут же запрос на эту технологию, он был не только со стороны потребителей, которые не хотели, да, и не хотят там продолжать покупать случайно или как-то еще просроченную продукцию, но и со стороны магазинов, потому что когда у магазина остается вот эта продукция, магазин в итоге теряет деньги. да, и появление цифровой маркировки, такой этой системы, которая уже сейчас интегрирована во внутренние процессы, во внутренние системы этих магазинов, позволяет более эффективно с этими товарами обходиться, там, как-то заранее продавать, устраивать какие-то маркетинговые акции и так далее, то есть стимулировать продажи этих товаров там, задолго до того, как сейчас срок годности. И вот это позволит магазинам экономить, то есть меньше терять. И мы верим в то, что в итоге вот эти средства, которые магазины, особенно если мы говорим про большие сетевые крупные вот эти различные точки, все эти средства, которые будут сэкономлены, мы вот понимаем, что могут быть направлены в том числе на программы лояльности, на маркетинг и так далее, что в итоге приведет даже там местами к снижению, к стабилизации цен на эту продукцию или даже снижению.
Скажите, как отбираются категории товаров, которые в этом эксперименте участвуют? Вот я уже говорил про бутилированную воду, там пиво, ну и так далее. Или как, кто следующий еще может быть добавится в этот список?
Это все категории, которые на сегодняшний день, на которые на сегодняшний день распространяется требование об обязательной маркировке. Да, вот вы перечислили, это молоко, вода, табачные изделия, там, слабоалкогольные напитки и пиво. Правительство принимает решение, какие еще товары должны начинать маркироваться, и этот список постоянно расширяется. Вот сейчас идет очень активная речь про икру, про детскую воду, ну и про там, еще там, некоторый список категорий, отраслей. Вот по мере того, как список этих категорий будет расширяться в системе маркировки, на все эти возможности будут доступны и для этих товаров.
Скажите, мы говорим, что это эксперимент только до 1 августа, а если эксперимент, значит, наверное, какие-то другие проекты, как работать с просроченным товаром, существуют?
Ну, у каждого магазина есть в целом, да, там, давайте начнем с того, что просрочку продавать здесь незаконно, да?
Ну да.
Второе, да, у каждого магазина, ну, особенно у больших, есть внутренние программы, как они с этим борются, внутренние товароучетные системы и прочее. Вот тут как раз появление системы цифровой маркировки, индивидуальной маркировки каждого товара позволяет эти механизмы, эти системы работать более эффективно. Что называется экспериментом? Вот с 1 февраля, да, такой эксперимент официально запущен правительством, но у нас есть прекрасный пример, например, торговая сеть «Магнит», которая с начала января уже внедряла у себя, и вот на сегодняшний день уже внедрила во всех своих магазинах эту возможность блокировки на кассах. То есть они не ждали никакого официального постановления, они решили в интересах своих потребителей, своих клиентов это сделать заранее, благодаря тому же система маркировки им такую возможность уже дает. На сегодняшний день еще не менее 3 федеральных сетей, пока не буду называть их названия, потому что, ну, прежде как они будут раскатывать эту систему у себя, мы про это, конечно, обязательно расскажем. Но так вот, не менее 3 федеральных розничных сетей тоже. Сейчас мы ожидаем в ближайшее время уже присоединяться и начнут аналогичные функции, ну, аналогичные возможности системы использовать у себя. Что очень интересно, тут, конечно, появление в том числе этого официального эксперимента дает возможности маленьким вот магазинам у дома, традиционной рознице, которая по уровню автоматизации сильно отстает от крупных федеральных сетей, но им маркировка тоже дает такую же возможность, да, как технология. Поэтому мы вот верим, что они тоже в интересах своих клиентов смогут подсоединяться. Ну, там, при этом они точно там, не думали, не задумывались о таком уровне автоматизации до определения маркировки.
Хорошо, тогда последний вопрос. Вы несколько раз отдельный упор делали на молочную продукцию. Вот есть система маркировки молочной продукции.
Да.
Сколько компаний работает в этой системе?
178 тысяч компаний.
То есть это настолько массово?
Вообще в системе маркировки сейчас порядка 20 товара объемом, внимание, порядка 20% не сырьевого ВВП страны, а количество компаний – это около 600 тысяч компаний, около 600 тысяч юридических лиц. Да, и в маркировке сегодня лекарства, молоко, вода, там, табачные все изделия, вот в ближайшее время присоединится пиво, но уже там легкая промышленность, фототехника, парфюмерия. И вот мы с вами можем видеть эти коды, такой черный квадрат с белыми точками на разной продукции. Все это можно проверить любому человеку, скачав приложение «Честный знак». То есть вся система называется «Честный знак» и приложение для потребителей.
Тоже. Спасибо. Спасибо. Оператор маркировки Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, был с нами на прямой связи. В России с сегодняшнего дня до 1 августа начался эксперимент по внедрению системы по запрету продажи просроченных товаров. Теперь это работает автоматически, просроченный товар просто нельзя пробить на кассе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 1 февраля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием начинаем, как обычно, с пробок.
В движении.
Город едет достаточно бодро, в 3 балла оценивает ситуацию Яндекс, обещает нам 4-бальные пробки в 5 вечера, 5-бальные в 6 вечера, и это максимум. В 7 вечера тоже 5-бальные пробки. ЦОДД оценивает ситуацию вообще в 2 балла. Уникальных автомобилей в городе сегодня уже больше, чем было полчаса назад, 2 миллиона 540 тысяч, и по данным ЦОДД в городе 3 крупных ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вирусолог объявил, что 90% тяжелых пациентов в реанимациях не прививались от коронавируса. Это заявление сделано на фоне заявления Роспотребнадзора о новом росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. За неделю показатель увеличился на 7%. Как вакцинироваться от ковида в Москве? Что изменилось в последнее время и чем вакцинируют сейчас? Первая тема. Вторая тема. Яндекс опровергает сообщение о том, что пользователи Алисы могли прослушиваться. В компании говорят, что микрофон умных колонок включается только в бета-версии, без упоминания устройства. Только в бета-версии, в той версии, которую используют сами сотрудники Яндекса. Но можно ли как-то гарантировать себя от прослушивания? И речь идет не только об этих специальных колонках Яндекса или любого другого производителя. Как сделать, как отключить возможность, чтобы телефон тебя прослушивал? Это вторая тема, минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Боррель на саммите с участием Украины 3 февраля объявит новую цель в виде подготовки 30 тысяч украинских солдат. Это заявление представителя Евросоюза. Только что на лентах агентства ТАСС появилось. Смотрим, что РИА Новости пишут. Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа. Это заявление МИДа Российской Федерации, пока без подробностей.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, часть людей, которые находятся на интенсивном лечении, вовремя не обратились к врачам или получили терапию поздно. Радиостанция «Говорит Москва» дозвонилась до директора научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста Георгия Викулова, и он сказал, что 90% тяжелых пациентов в реанимациях просто не были привиты от коронавируса. Это говорится на фоне новых заявлений Роспотребнадзора о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. За неделю показатель увеличился на 7%. Ковид по-прежнему присутствует в числе заболевших. Число заболевших только ковидом за прошлую неделю увеличилось на 20%. Это возвращает нас к вопросу о том, как и чем вакцинироваться и как часто надо делать это в 2023 году. Генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук, наш частый гость в эфире, Николай Крючков к нам присоединяется. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вопрос, если сейчас говорят о том, что вот, ну, это, кстати, не первый раз говорят, что люди, которые в реанимации, как правило, не привиты от коронавируса, хотя гарантии прививка тоже не дает. Если все так, и если за прошлую неделю заболевших ковидом стало на 20% больше, это возвращает нас, собственно, к прививке. Говорят, в Москве изменились правила. Так как вакцинироваться сейчас?
Ну, фактически, вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится по индивидуальному графику в зависимости от того, как давно тот или иной человек встретился с инфекцией или вакцинировался ранее. Максимальный срок, период до ревакцинации, то есть с момента от предшествующей вакцинации до нынешней, должен составлять не более 6 месяцев. Тут надо понимать, вот когда мы говорим о защите, в том числе там, от тяжелых инфекций, от летального исхода, там, от попадания в больницу, в реанимацию и от заболевания COVID-19, мы всегда имеем в виду, что эта защита действует определенное время после вакцинации. Не навсегда, там, не пожизненно, не 10 лет, а всего лишь там, в течение, ну, условно, от 5 до 7, наверное, максимум 8 месяцев. Дальше она резко падает. На самом деле после полугода происходит падение вот этой защитной эффективности. Это, кстати, отражается и на уровне даже антител, что, собственно, можно померить стандартными там тест-системами в лабораториях. Вот, в связи с этим я рекомендую именно также этот период на сегодняшний день, и в том числе вакцинироваться уже существующими вакцинами. Значит, на сегодняшний день из того, что есть, это фактически две вакцины. В России это «Спутник Ви», «Спутник Лайт». Напомню, что «Спутник Ви», значит, предполагает двукратную вакцинацию, там два компонента. А «Спутник Лайт» — это однократная инъекция. В принципе, для ревакцинации и вакцинации после перенесенного ранее COVID-19, с моей точки зрения, достаточно одной инъекции, то есть фактически препарата «Спутник Лайт». Другое дело, что, опять же, «Спутник Лайт» есть не везде далеко, «Спутника Ви» значительно больше, и поэтому, соответственно, у вас просто может, там, если вот решите ревакцинироваться, не быть выбора. В принципе, в этом случае выбираете «Спутник Ви». Да, это менее удобно, придется два раза прийти на вакцинацию, но типа, если только такая возможность имеется, в общем, ничего страшного в двух инъекциях нет. Значит, есть также хорошие новости. В ближайшее время уже, ну, мы надеемся, что до середины года точно, может быть, раньше, появится еще несколько новых вакцин, российских, в мире тоже, но и российских тоже, и, соответственно, возможность будет больше там сделать выбор. Кстати, я напомню, что есть еще и интраназальные формы, это тоже важная история, чтобы все понимали. На самом деле, по интраназальной форме известно значительно меньше, чем по внутримышечной. И другое дело, что удобнее применять. Многим меньше нравятся уколы, да, чем капли в нос, условно, чем спрей. Поэтому, соответственно, такая возможность тоже есть. В общем, я допускаю такую возможность, что человек, например, вакцинировался ранее там, внутримышечной формой или переболел COVID-19 с доказательствами этого переболевания, а потом, ну, например, боясь инъекции, боясь уколов, все-таки решает сделать интраназальную вакцинацию, ревакцинацию. Это тоже вполне допустимо, и, в общем, это, конечно, значительно лучше, чем вообще отказаться от ревакцинации. Другое дело, что надо понимать, что, еще раз говорю, полного спектра необходимой информации у нас по интраназальным формам вакцины пока, к сожалению, нет.
Теперь по поводу этой истории с продлением срока годности вакцины. Если ты приходишь, и тебе говорят, что это вакцина годная, но срок годности продлен, как к этому относиться?
Вот, смотрите, значит, как это обычно происходит. В процессе регистрации препарата в составе регистрационного досье подается специальный там ряд документов, которые доказывают, что данная конкретная лекарственная форма сохраняет свои свойства по стандартным там, для этого препарата параметрам качества в течение определенного времени. Ну, например, в течение года, или в течение 2 лет, или в течение 3 лет. Это и определяет срок, собственно, действия, возможно, точнее, срок годности того или иного лекарственного препарата. Однако мы понимаем с вами, что вот те же антиковидные вакцины, они производились в авральном режиме, и, естественно, в составе регистрационного досье предоставлялись те документы, которые были на тот момент в наличии у производителя. А понятное дело, что для того, чтобы доказать, ну, понятно, ускоренные методы, но они тоже весьма сложные, но если стандартным путем идти, то для того, чтобы доказать, что ваш препарат, допустим, имеет срок годности 2 года, вам нужно произвести промышленные партии этого препарата и выдержать их в стандартных условиях не менее 2 лет. После чего их, соответственно, протестировать. На самом деле, они каждый месяц ретестируются. И только после этого, значит, подготовить нужную документацию и подать регистрационное досье, ну или там изменение в регдосье. В этом случае, ну очевидно, что срок разработки этих препаратов, их необходимость их быстрого выпуска не предполагала то, что, значит, будут выдержаны вот эти сроки. Поэтому начали они с минимально возможного периода, с 6 месяцев, по-моему, около того. И, соответственно, вот эти документы, которые были тогда в наличии у производителей, были поданы. Однако стандартные серии, вот эти промышленные, которые были произведены, они продолжали храниться на предприятии и подвергаться контролю качества. И, соответственно, впоследствии действительно были внесены изменения уже официально в регистрационное досье, были доподаны соответствующие документы по каждой производственной площадке отдельно, которые доказывали, что, например, данный препарат может нормально там храниться при нормальных условиях 9 месяцев или 12 месяцев, или даже чуть более там 15 месяцев. Эти документы были поданы и соответствующие изменения были внесены. Но проблема в том, что начальное количество, значит, объемы серий, которые были выпущены, они были выпущены в столь большом количестве, ну, понятное дело же, была пандемия, сейчас происходит пандемия, нужно было срочно это делать, что, соответственно, были выпущены именно те упаковки, в которых был указан меньший срок годности. Но на момент, когда вот эти дополнительные распоряжения были, значит, сделаны, в виде писем, да, это нестандартный подход, я согласен, в нормальное время мирное это было бы, наверное, скорее неправильно, чем правильно. Но в текущей ситуации свойства препарата, по сути, это не меняет. Да, это не совсем правильно с регуляторной точки зрения, если вот так подходить, но, в принципе, свойства препарата не меняет. Почему? Потому что на момент, когда эти письма были выпущены, уже соответствующие изменения в регистрационном досье были внесены. Но отзывать всю производственную партию так, чтобы ее там переделывать, заменять инструкции по применению в упаковках, да, там маркировки, но это слишком как бы большая работа, это потребовало бы еще дополнительных усилий. Поэтому решили пойти вот путем минимальных усилий, вот путем вот подготовки таких писем. Как это проверить? Очень просто. Вы приходите, значит, на пункт вакцинации, обязательно смотрите, каким препаратом вас вакцинируют. На препарате, на упаковке, как первичной, так и вторичной, то есть на самом флаконе и на картонной упаковке должно быть указан срок годности препарата. И если вам говорят, вы видите, что срок годности уже прошел, ну, с учетом срока выпуска, и спрашиваете, а почему, допустим, препарат 2 месяца назад уже срок годности прошел, вам должны предоставить соответствующее письмо на конкретную там партию произведенной продукции, которая продлевает его срок годности. Только после этого, убедившись в этом, вы можете вакцинироваться. Это нормальный алгоритм. Ну, если же вы видите, что срок годности прошел, а никаких подтверждающих документов нет, ну тогда, соответственно, можете заменить препарат или отказаться.
Скорее отказаться, потому что заменить-то вряд ли вам дадут. Скажите, 884-й тут спрашивает, а когда врач, проводящий вакцинацию, говорит, что для ревакцинации достаточно только одного этапа спутника? Насколько в это можно верить? Ну, то есть, однажды тебя... А второй раз не приходить, что ли?
А я вот ровно об этом и говорю, что для ревакцинации достаточно одной инъекции спутника Light. Спутник Light — это, в принципе, одноинъекционный
препарат. Не-не-не, а спутник V. Когда тебе говорят, у нас только спутник V, но вы можете поставить один укол.
В этом случае, Юрий, на самом деле ситуация следующая. С медицинской точки зрения, что первый компонент спутника ВИ, что спутник Лайт, это абсолютно одно и то же. Там отличий нет никаких совершенно по составу. Другое дело, с юридической точки зрения, вы, к сожалению, после этого не сможете получить по действию законодательства справку о вакцинации. Если она вам не нужна, то, собственно, тогда, конечно, можете на вторую инъекцию не приходить. Если нужна, тогда, соответственно, придется, наверное, вернуться и, что называется, вторую укол
получить. Уколоться ради документов. Я понял. Спасибо. Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. Дмитрий рассказывает, что сделал ревакцинацию в ГУМе. Предложили 2 варианта. Назальная приходить нужно 2 раза. То есть, значит, назальную в ГУМе предлагают. Есть обычный спутник, тоже 2 раза нужно приходить, 2 укола. То есть, Дмитрий рассказывает, что в ГУМе, например, есть только вот такой вариант. Однократного прихода варианта нет. Штамп не поставят за один укол, утверждает 530-й. 859-й пишет, в госуслугах не появится вакцинация. Дмитрий говорит, в итоге сделали один укол, сказали на вторую не приходить. То есть все-таки укола 2, но сделали один, сказали на второй не приходить. Это Дмитрий пишет нам. Вы только тогда напишите, а что, и штамп все равно поставили? Вот это интересно. 7373948. Телефон прямого эфира. Возможность вакцинироваться от коронавируса в Москве в последнее время стало меньше. Насколько я понимаю, сейчас в каждом административном округе только 1 поликлиника осталась, где вы можете это сделать, причем записаться, во всяком случае, вот, например, в северо-восточном административном округе, то, что я проверял вот буквально перед этим эфиром, записаться вы не сможете через электронную систему. Для этого нужно набирать номер телефона этой поликлиники и, дозвонившись до туда, записаться на вакцинацию, ну, либо в ГУМе это сделать. 7373948. Кто в последнее время, в последнюю неделю проходил вакцинацию? Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Да. Я вот как правоверный человек раз в полгода делаю прививки от коронавируса. Последняя была 2-я, 14-го числа прошлого месяца, а сегодня мне сообщили, что у меня коронавирус. Вот отмокаю дома. Дают бюллетень на 7 дней, бесплатное лекарство. Ну, посмотрим, как дальше.
Ну, 14-го это рано. А, кстати, вы должны были еще второй раз потом... Что вам дали 14-го?
Это вторая была прививка 14-го числа прошлого месяца.
А то есть я должен вторая... быть уже в полной подождите, зрелости. Подождите еще раз. Вторая это в каком смысле?
Ну, она же из 2 компонентов.
А, то есть вы еще и до Нового года, соответственно. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Кто вакцинировался последнюю неделю? Потому что то, о чем рассказывал нам Макар, это было еще когда было больше пунктов вакцинации. 7373948. Этот номер набирайте, если вы сделали, если вы вакцинировались в течение последнего... Что-то расслабилась система, как-то нельзя записаться, пишет Панк 13. Ну вот попробуйте прямо сейчас, напишите нам, удалось вам записаться или нет. Я понятно, что я же не буду проверять все округа. Я взял один вариант, посмотрел, как это работает. Мне сказали, в итоге надо позвонить по такому-то телефону прямо в поликлинику. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм говорит МСК-бот.
Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема, которую мы будем обсуждать, давайте сейчас мы к ней, собственно, перейдем. Яндекс опровергает сообщение о том, что пользователи Алисы могли прослушивать. В компании сказали, что да, такая функция существовала, скандал пошел, но они говорят, нет, микрофон умной колонки мог включаться без упоминания устройства, без вот этого обращения Алиса или Яндекс, но только если это бета-версия, которая тестируется сотрудниками. Это не первая история в том смысле, что все наши эти электронные устройства, в которых есть микрофоны, могут нас прослушивать. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникации. Эльдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот теперь мы пытаемся как-то с подозрением смотреть на колонку Яндекса. Колонки бывают разных производителей, есть обычные мобильные телефоны. А можно ли себя как-то гарантировать от прослушивания? И если да, то как это сделать?
Вы знаете, никак этого нельзя сделать, потому что вы не знаете, как работают алгоритмы внутри этих устройств. Ну, если мы говорим конкретно умных колонок. Компании обещают одно, а по факту на деле выходит другое, но есть одно простое правило. Доверять компаниям, которые уже подтвердили, что они следят за своими пользователями, не хранят правильно данные, и утечки происходят постоянно. Там, если говорить про Яндекс, утечки происходят нон-стоп. Это пользовательские данные, это коды компании. Мое личное решение, я отключил все колонки Яндекс, потому что это угроза безопасности, угроза потери личных данных. И пользоваться ими просто банально опасно. В какой-то момент, просто чтобы понимали, если вы работаете на компьютере, рядом стоит такая колонка, и она вас слушает. Нам раньше говорили, что когда колонка слушает, горит индикатор, и по-другому она работать не умеет и не может. Сейчас выясняется, что ее можно активировать так, что никакие индикаторы не будут работать, она будет записывать, что происходит рядом. Самое главное, что сегодня уже существуют алгоритмы, которые позволяют распознавать не просто речь, а вот вы печатаете что-то на вашем компьютере, на клавиатуре, восстановить все, что вы печатаете, можно достаточно легко. То есть это могут быть пароли, логины, какие сайты вы посещаете и так далее и тому подобное. То есть это достаточно страшно.
Подождите, вы говорите, что вы отключили конкретную колонку конкретного производителя. Означает ли это, что если бы у вас была другая колонка, вы бы ее не отключили?
У меня есть другие колонки, я постепенно их настраиваю и... Причина достаточно простая. Другие производители на данный момент, не хочу рекламировать, но они не были ни разу, у них не было никаких утечек. Изначально система строится так, что есть внутренний информационный аудит. Ну, как человек, который работает на этом рынке, я знаю, как он устроен в этих компаниях. Признание Яндекса, что они не проводят аудит, не следят за своими сотрудниками. Сотрудники... используют сервисы для извлечения личной выгоды. Это достаточно безумная вещь. И когда выясняется, что есть какой-то инженер Яндекса, который захочет послушать, например, меня или сделать что-то другое, никто его не контролирует в принципе. Но это страшно звучит, потому что... Но
мы... В Яндексе говорят, что прослушивали только в бета-версии.
Ну, вы знаете, Яндекс выпустил на днях пресс-релиз, в котором было написано действительно про бета-версию, но проблема заключается в том, что любого человека, любого пользователя, вот этот программист или инженер Яндекса, может в эту бета-версию добавить в два клика. Никто за ним не следит. Нет никакого аудита, нет защиты данных. И
хорошо. То, что... Ладно, вот Григорий говорит, прослушают точно, обсуждали, говорит, с женой, что газовый котел у тещи сломался и надо купить новый, еще не смотрели в интернете, полез в Яндекс.Погоду смотреть, а там уже предлагают газовые котлы. Это та же проблема?
Это не та же проблема, это действительно сервис Яндекса, он есть во всех умных колонках без исключения, просто Яндекс в России является компанией, которая продает контекстную рекламу. Фактически это крупнейшая компания в России сегодня. Колонки слушают все, что происходит в пространстве, ловят ключевые слова без привязки к вашему аккаунту, как бы. Но на самом деле они дают вам контекстную рекламу, вот те же самые газовые котлы. У меня это были там другие товары, которые слышала колонка, и она тут же начинала предлагать. При этом Яндекс не документирует эти функции для потребителей. что, наверное, не очень хорошо. Но это, по сути, продолжение той же истории, когда вы пользуетесь, например, Яндекс.Почтой, либо Gmail, и робот анализирует слова, которые встречаются, и дальше предлагает вам некий контекст рекламы, которая, возможно,
это будет все, это все-таки скорее не конкретного Яндекса, и у других то же самое. Просто учитывая, что вы сказали, Сергей вот, например, пишет, то есть, еще раз, вы говорите про колонки, причем про колонки одного производителя, про другие тоже говорите, но как-то более аккуратно. А телефоны этим тоже, короче, надо бояться колонок, или надо бояться колонок и телефонов. Как себя вести?
Ну, смотрите, надо бояться сегодня продуктов компании Яндекс, потому что внутри Яндекса не существует культуры информационной безопасности. Яндекс за последний год допустил несколько очень масштабных рекордных утечек. Это утечка Яндекс.Еды. Это я, например, пострадавший, мне даже извинения не принесли, просто сказали, ну, как бы, да, случилось.
Хорошо, то есть это не означает, что надо бояться любого, тут вот уже говорят, даже пульт от телевизора, в общем, слушает тебя?
Нет, бояться любого устройства точно не нужно. Надо бояться устройства от производителей компании, которые не хранят данные, не трясутся над пользовательскими данными, и любой человек внутри, де-факто, кто к ним имеет отношение, может из любопытства посмотреть, а что происходит конкретно у вас, например, дома.
И есть список таких компаний, или, в общем, учитывая, что вы про одну компанию говорили неоднократно, она одна такая?
Боюсь, что на российском рынке это одна компания.
Вот про российский рынок тогда еще один вопрос. Кто-то тут из наших слушателей написал, вот поэтому никаких российских предложений, российских гаджетов, буду покупать только все запрещенное. Он прав?
Нет, не прав, потому что запрещенное, там могут быть ровно такие же проблемы. Ну, просто вопрос доверия. Боитесь вы условного Гугла, Apple или там Яндекс?
Вам просто надо понять, кого вы боитесь. Спасибо. Эльдар Муртазин, да, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. Анна говорит, а с Марусей-то как? Ну, вот видите, ее не упоминал Муртазин. Микрофон по определению постоянно должен быть включен, иначе колонка просто не услышит даже самого обращения, пишет 520-й, 430-й от телефона. Этим тоже. Короче, добрый день, никогда не пользовался никакими колонками и не собираюсь. Так а телефонами-то вы пользуетесь? Вы же нам как-то написали смс-сообщение, а там тоже это работает. А дальше вспоминаете, да? А пылесос есть? Тоже все видит. Он не то что слышит, но еще и видит. А дальше пульт у телевизора видит? Видит. А нет, слышит. Не видит пока. В роботе-пылесосе камера стоит. Это же ужас какой-то, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И, кстати, говорят, что уже кто-то когда-то в какой-то пылесос кому-то залез и посмотрел, в общем, как бы на хозяйку с точки зрения робота-пылесоса. Вы понимаете, да? 7373948. Но есть и другой подход. Вот где у нас, где? Юстас. Не надо никого и ничего бояться. Главное, лишнего не болтать. Ну, то есть, и лишнего не показывать. Ну, то есть, ты понимаешь, когда ты дома, ты понимаешь, что в любой момент тебя могут видеть. Значит, соответственно, нужно как-то себя вести так, что все, что ты делаешь дома, если даже вдруг это запишут и куда-то выложат, тебя никак не компрометирует. И говорить дома только то, что даже если кто-то это запишет и куда-то выложит, компрометировать тебя ни перед кем никак не будет. А холодильник, пишет Панк 13, пока вроде не каждый холодильник. Ну, не знаю. Алекс говорит, в телевизоре тоже в некоторых моделях есть камера. Ну, вот-вот-вот-вот, чувствуете, да? Андрей пошел лампочку, Яндекс.Лампочку, говорит, пойду тряпочкой накрою, а то вдруг она подглядывает. Но, видите, она лампочка, она же все-таки не камера, поэтому насчет подглядывать довольно сложно. Белорус говорит, зачем вам вообще нужна эта умная колонка? Мы же начали-то с умных колонок. В лом, что ли, песню переключить или звук добавить? Ну, нет, на самом деле песню переключить или звук добавить можно и без умной колонки. Ну, то есть, если у вас есть любая другая история, ну, вот, к примеру, тот же смартфон. Сергей из Люблина рассказывает, что его знакомая до сих пор заклеивает на смартфоне камеру. Возможно, она права. Далее новости.